Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Посредник по неволе. Президент Трамп и Украина. Скрывается ли за противоречивыми заявлениями Дональда Трампа об Украине план действий? Рискует ли Владимир Путин потерей расположения Дональда Трампа? Есть ли шансы на успех у мирного плана Трампа? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня со специалистом по России, профессором городского университета в Нью-Йорке Раджаном Миноном и американским публицистом, автором нескольких книг о России Дэвидом Саттером. Последние недели выдались необычайно бурными для американо-украинских отношений. Начало президентства Дональда Трампа было ознаменовано неожиданными критическими репликами президента США в адрес президента Украины, которого Дональд Трамп упрекнул в неготовности к миру с Россией. За ними последовала попытка примирения – встреча президентов США и Украины в Белом доме, где должен был быть подписан договор о совместной разработке природных ресурсов Украины. Эта попытка обернулась небывалым публичным выяснением отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в овальном кабинете Белого дома, отменой подписания американо-украинского соглашения, резкой критикой президента Украины, президентом США и его окружением, приостановкой американской военной помощи Киеву. Казалось, безнадежно загубленные отношения президента Трампа и президента Зеленского вдруг чудесным образом были восстановлены после согласия Владимира Зеленского с мирным планом Дональда Трампа. Причем Вашингтон и Киев выступили чуть ли не единым фронтом, призвав Москву согласиться с этим планом. Дональд Трамп при этом пригрозил России неприятными последствиями за отказ от перемирия. Можно ли в этих противоречивых заявлениях президента Трампа разглядеть стратегию? С точки зрения Раджана Минона, логика действий Дональда Трампа очевидна.
Я думаю, президент Трамп будет вполне доволен, если ему удастся подтолкнуть обе стороны к прекращению огня, заморозив конфликт на нынешней линии разделения двух армий. Это, на мой взгляд, означает, что Россия удержит в обозримом будущем приблизительно 20% территории Украины, включая Крым. Для украинцев такой вариант не является приемлемым, но у них в данный момент нет выбора, потому что США являются ведущим поставщиком критически важных для Украины вооружений, разведывательной информации, которую она не сможет получить из других источников. Иными словами, Киев сейчас находится в уязвимом положении. Для президента Трампа главное, во-первых, как мне кажется, иметь возможность отчитаться о том, что по его инициативе была закончена война, в ходе которой обе стороны понесли огромные жертвы. Ему хочется выглядеть в глазах мира миротворцем. Во-вторых, я думаю, не допустить вмешательства Соединенных Штатов в эту войну, даже косвенного. Он не устает повторять, что мы можем отвернуться от этого конфликта, что нас с Украиной разделяет океан. Поэтому вполне очевидно, как мне кажется, стратегия Дональда Трампа заключается в готовности выступить в роли посредника, не возлагая на США существенных обязательств. Проблема с подобной стратегией заключается в том, что президент Трамп способен, как мы видим, оказать давление на Киев, которому пришлось согласиться с американскими предложениями о 30-дневном перемирии. Но эффективных инструментов давления на Москву у него сейчас нет. Российские государственные активы заморожены, против России введены масштабные санкции. Он может их расширить, но едва ли этого будет достаточно, чтобы заставить Владимира Путина пойти на мир на невыгодных для него условиях. Вопрос сейчас заключается в том, что произойдет, если Путин скажет, он готов к миру, но миру на его условиях, то есть на условии аннексии украинских территорий, демилитаризации Украины, кардинальном сокращении ее армии и оборонного потенциала. С какими из подобных требований может согласиться Дональд Трамп? Понятно, что он хочет мира, но готов ли он оставить о себе память, как человек, готовый заключить сделку с Путиным любой ценой? Я в этом не уверен.
Думаю, сторонники Украины вам легко возразят. Например, поставки вооружений Киеву могут быть эффективным инструментом давления на Москву. Или более жесткие финансовые санкции. По словам Трампа, разрушительные санкции.
В теории, да, но на практике значительные поставки вооружений в течение 3 лет, как и масштабные экономические санкции, не принесли ожидаемых результатов. Очевидно, что Россия испытывает значительные трудности. Ее армия несет огромные потери на поле боя, она вынуждена использовать иностранных наемников, ее арсеналы военной техники иссякают, в стране высокая инфляция, учетная ставка выше 20%, что гарантирует экономический застой. В этой ситуации, я думаю, решение Владимира Путина значительно зависят от того, как он оценивает состояние экономики. Как мы видим, его не волнует, что число погибших на войне россиян превысило 100 тысяч человек. Его главная забота – не дать войне превратиться во внутриполитическую проблему. Несмотря на проблемы на фронтах, он не прибегал с осени 22 года к массовой мобилизации. Доходы от экспорта энергоносителей позволяют ему пока содержать, по большому счету, наемную армию. Как долго он сможет позволить это себе? Если европейская и американская экономика окажутся в состоянии рецессии, то цены на нефть упадут. По силам ли ему будет поддерживать огромные военные расходы? Воспримет ли он всерьез угрозу Дональда Трампа нанести разрушительный финансовый удар по России? На эти вопросы сейчас попросту ответить невозможно. Мы не знаем, в каком направлении будет развиваться ситуация.
Но в данный момент, впервые за последнее время, ситуация выглядит, можно сказать, более или менее благоприятно для Украины. Она, насколько я понимаю, согласилась с американским планом перемирия, и России придется иметь дело именно с американским планом.
Это американское предложение. Украинцы его приняли, потому что они хотят нейтрализовать ущерб, нанесенный отношениям с Соединенными Штатами в результате катастрофического недавнего визита Владимира Зеленского в Вашингтон. И этого им отчасти удалось добиться, судя по возобновлению поставок американского оружия Украины, обмена развединформацией и словам Трампа о готовности пригласить Зеленского в Белый дом. Теперь, с точки зрения Дональда Трампа, созданы условия для заключения российско-украинского соглашения. Госсекретарь Марко Рубио совершенно четко объявил о том, что ответ за российской стороной, по этому ответу в Белом доме будут судить о намерениях Кремля. Это резкая перемена акцента в заявлениях окружения президента Трампа. Американцы явно довольны соглашением с Украиной и готовы перенести давление на Москву. Но я бы не преувеличивал значение этой договоренности, потому что она, образно говоря, лишь восстанавливает разрушенные мосты. После встречи Трампа и Зеленского в Белом доме в конце февраля было ощущение, что отношения между Украиной и администрацией Трампа безнадежно подорваны. Они переживают кризис доверия. На мой взгляд, было ясно, что президент Зеленский, оказавшийся в очень трудной ситуации, совершил грубейшую ошибку, вступив в публичные дебаты с президентом и вице-президентом США. В случае с Трампом такой подход никогда не работает. И теперь, я думаю, самая большая сложность и вызов для украинской стороны заключается в том, что у Соединенных Штатов есть гораздо больше инструментов давления в отношении Украины, чем в отношении России. И существует вероятность того, что если Трамп захочет достичь соглашения о прекращении огня любой ценой, то он будет готов прибегнуть к этим инструментам.
Профессор Минон, Вашингтон публично объявил, что он ждет ответа от Москвы на свою мирную инициативу, что по ответу Москвы будут судить о ее реальных намерениях. Как вы думаете, как может ответить администрация Трампа на потенциальный отказ России от перемирия?
Когда президент Трамп окажется перед серьезной дилеммой, но мое предположение, этого, скорее всего, не произойдет. Путин не хочет раздражать Трампа, потому что в его интересах поддерживать эту псевдонормализацию российско-американских отношений. Этого же желает и Трамп, который надеется, что ему удастся ослабить союз России и Китая. Понятно, что Путин не откажется от целей, которые он поставил перед собой в этой войне. В качестве тактического приема он может пойти на переговоры, чтобы затянуть их и, прибегнув к различным уловкам, представить Украину как сторону, препятствующую заключению договоренности. Но в любом случае он не приступит к переговорам до полного возвращения под свой контроль Курской области. В противном случае у украинцев будет мощный инструмент давления на него. Повторюсь, принимать решение о перемирии и мирном соглашении, я думаю, он будет прежде всего на основании своих представлений о том, выдохлась ли российская армия и у нее нет резервов продвигаться дальше в Украине, либо на его уверенности в том, что ему удастся в будущем бросить на передовую людские резервы и вооружения, и он будет способен продолжать войну.
В четверг, как и ожидал Раджан Минон, Владимир Путин уклончиво ответил на американское предложение о перемирии. По словам Дональда Трампа, он увидел в этом ответе хороший сигнал. Днем раньше президент Трамп предупредил, что он готов предпринять шаги, которые могут быть разрушительными для России с финансовой точки зрения, если Москва откажется от перемирия с Украиной. Стоит ли Кремлю отнестись к этому предупреждению с особым вниманием? Вопрос Дэвиду Сатру.
Трамп говорит очень много. Поэтому я думаю, что Путин будет ждать момента, когда он не только говорит, но начинает действовать. С подозрением, что Он не будет действовать, что это все остается на уровне слов.
Дэвид, первая публичная реакция Путина на американское предложение уклончивая. Он говорит о готовности к перемирию, но при этом ставит условия, которые могут быть неприемлемыми для Украины. Чего вы ожидаете от Владимира Путина?
Я думаю, он старается тянуть эту дискуссию, потому что он хочет маскировать факт, что он откажет. Перемир не в его интересах, если он способен воевать, и он не достиг его цели в этом вторжении, в так называемой специальной военной операции. Здесь проблема была, что Трамп не видел или просто не обратил внимания к конечным целям этой операции в глазах Путина. Путин должен все-таки уничтожить украинскую государственность. Поэтому перемир сейчас в этом контексте, в этих условиях, совершенно его не помогает, потому что это только для ситуации, в которой обе стороны хотят мир и будут довольствоваться компромиссом. Но не был никакой признак того, что Путин раз хочет мир, и второй хочет или даже может согласиться на ситуацию, где Украина имеет гарантии безопасности. И они рассматривали Трамп немножко другого, чем он видел себя. Он видел себя как человек, который имеет достаточные инструменты, чтобы заставить эти нации перестать воевать. Они видели его как человек, который может дать им победу. Это две разные версии. Трамп, он исходит от его версии о его роли. Они, естественно, не хотят с ним ссориться особенно, но они хотят продолжать его использовать. Поэтому они будут тянуть этот процесс, надежду, что они могут со временем достаточно его путать по поводу причин этого конфликта, что он будет на их сторону. Будут ли они успешны в этом? Я сейчас начинаю сомневаться, потому что уже Трамп приобретает опыт. Он видит, настолько ненадежный его так называемый русский партнер, и настолько он старается его обмануть. Поэтому, я думаю, сейчас нельзя исключить, что он будет вести себя гораздо более положительно в отношении Украины, чем раньше.
Какого ответа на это завуалированное «нет» вы ожидаете от Вашингтона? Госсекретарь США Марко Рубио объявил о том, что по ответу Москвы на это американское предложение будут судить о реальных намерениях Кремля. Суждение, казалось бы, можно сейчас вынести однозначное.
Я думаю, что если он старается менять условия вопроса, Рубио, Трамп и другие люди, они будут это понимать. Мы уже видели признак реакции Линдси Грэм, сенатора, который сказал, что сейчас надо дать очень серьезные санкции. Я не знаю, какие он имеет в виду, но против России.
Примечательно, что совсем недавно сенатор Грэм очень критически отзывался о президенте Зеленском.
Да, и советовал, что Зеленский подал в отставку. Я думаю, что Трамп их убедил, чтобы они поддерживали его попытку, как он видел, найти мир. Но факт, что он искал мир именно в такой ситуации, где мир ты никогда не найдешь, это другое дело.
Мы вернемся к разговору с Дэвидом Саттером. Оставайтесь с нами.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Посредник по неволе – президент Трамп и Украина. Мои сегодняшние собеседники – Дэвид Саттер и Раджан Мино. Дэвид, как вы думаете, что может заставить Владимира Путина пойти на мирное соглашение с Украиной? Не нескончаемый поток цинковых гробов, не экономические проблемы России его особо, по-видимому, не беспокоят. При этом можно предположить, что многочисленные критические высказывания Трампа в адрес Зеленского дали ему надежду на то, что он сможет найти общий язык с Трампом. Что может заставить Путина уступить?
Если он понимает, что ситуация не работает в его пользу, он может уступить. Если он понимает, что его личная судьба больше угрожает продолжение войны, чем прекращение, он будет прекратить. Как это парадоксально и печально, все определяет личный интерес определенных людей. Они немногочисленны, и они будут действовать в их личном интересе. Мы помним Первая Чеченская война. Ельцин не только прекратил войну, но он уводил войски из Чечни преждевременно. Он это делал, потому что убедили его, что он никак не мог быть переизбран. Это был в 1996 году, если война продолжается. Если Путин будет в аналогичном ситуации, где его личный интерес будет страдать от продолжения войны, он эту войну не продолжит.
Какие ситуации вы имеете в виду? У вас есть на этот счет предположения?
Могут быть разные факторы. Во время Ельцина, ну, в 1996 году, они не настолько контролировали выборы, как они под контролем сейчас. Но если силы в руководстве будут консолидировать себя против Путина, это может быть важный фактор. Если начинают довольно серьезные волнения в обществе, которые угрожают распространиться и стать угрозой власти Путина, это еще что-то, которое может вынудить его. Если русские войска терпят поражение, серьезное поражение, и есть угроза, что они вообще распадаются, это тоже может быть фактор, который убеждает его прекратить войну. Поэтому много чего, что совершенно непредсказуемо для нас. Много факторов, которые зависят от информации, которую мы не располагаем. Когда мы говорим об этих вариантах, надо иметь в виду, что они могут совпадать. Например, серьезное поражение на фронт может вызывать раскол или сопротивление в руководстве спецслужб или армии. Или, наоборот, если есть какие-то интриги в Кремле, они могут все-таки влиять на боеспособности солдат. Мы сейчас не имеем достаточной информации авторитетно и серьезно предсказать, что будет. Но факт, что Путин не будет мотивирован желанием спасти жизни русских людей, это точно. Он это много раз в течение его карьеры демонстрировал. Факт, что страна разваливается и демография страдает. Если он был человек, который мог на это реагировать, он бы реагировал давно. Но он это не сделал. И я думаю, не будет. Но если будет военное поражение, он все-таки будет обязан реагировать. И это тоже может иметь далеко идущие последствия, потому что другие люди тоже будут реагировать на это.
Интересно, что Раджан Минон полагает, что наиболее чувствительным для Путина фактором является состояние российской экономики. Возможное недовольство людей положением внутри страны и вытекающие из этого проблемы для Путина.
Русские люди, они способны жить в трудных условиях. Я думаю, в этой ситуации будет не так просто их задеть с помощью экономических рычагов. Но все-таки массовое недовольство по поводу ухудшающейся ситуации может иметь влияние на военные или ФСБшные элиты. Это один фактор. И, к сожалению, это уже часть культуры в России, что России могут терпеть, могут жертвовать ради великой цели, что они будут поддерживать государство, режим в трудных моментах. Но все имеет свои ограничения, потому что это не Вторая мировая война. Это война, где люди воюют за деньги, что тоже имеет свое влияние на общую атмосферу. Где режим, наоборот, старается показать, что ничего не изменится. Они все время стараются минимизировать последствия этой войны. Поэтому, если начинается экономический спад, не исключено, что недовольство быстро распространяется и даже начинаются протесты на улицах.
Дэвид, как вы думаете, может Трамп предпринять нечто, от чего Владимиру Путину будет страшно? Его чем-то можно устрашить?
Страшно ему будет, если он видит, что ситуация просто ведет к катастрофу, военному и экономическую катастрофу. И последствия от этого могут быть очень ощутимы для него лично. Потом, я думаю, мы бы видели повторение, чего мы видели в 96-м году, когда Ельцин согласился на мирное соглашение и даже и выполнил заранее.
Да, но тогда Борис Ельцин был готов смириться с поражением. Он просто назвал его победой в преддверии президентских выборов. Вряд ли Владимир Путин сейчас испытывает пораженческие настроения. Скорее наоборот. И украинская армия, по словам большинства американских аналитиков, не имеет возможности переломить ситуацию в свою пользу в этой позиционной войне. Трудно даже представить, что можно для этого предпринять.
Как минимум, украинцы должны продолжать получить американские оружие. Американское правительство должно сохранить и даже усилить существующие санкции. И мы должны стараться делать максимально, чтобы цена на нефть, которая для России критична, упала, и чтобы Россия просто теряла возможность, финансовые возможности продолжать эту войну.
Но мы все еще не знаем, готов ли президент Трамп серьезно поддержать Украину и оказать ощутимое давление на Россию, о чем, казалось бы, свидетельствуют его последние реплики.
Да, мы не знаем. И эта неопределенность висит над нами. Трамп, может быть, считает, что это часть его гениальности, что никто не может знать, что он будет делать завтра. Но фактически, если речь идет об отношении с Россией, а гораздо лучше просто определить вашу позицию и настаивать на это. Потому что иначе они могут тоже просчитаться и думать, что они имеют больше возможностей для упрямства, чем они имеют в самом деле.
Дэвид, понятно, что оценки подхода президента Трампа к разрешению российско-украинского конфликта разнятся кардинально. Но, как сказал один из моих собеседников, президенту нужно отдать должное хотя бы за то, что с его подачи идея прекращения войны из отдаленной цели превращается в предмет переговоров. Согласны?
Только если как результат этого мир будет ближе. Но если его вмешательство создает ситуацию, где Россия будет сомневаться в американской помощи для Украины, это может иметь обратный результат. Путин продолжает сражаться, даже когда это безнадежно.
Как вы думаете, кому сегодня больше необходимо перемирие, Украине или России? Ведь немало экономистов указывает на признаки ухудшения ситуации в России, на то, что ее запас прочности может быть близок к истощению. Иными словами, в действительности мир Путину необходим?
Там есть разные прогнозы. Например, Вячеслав Иноземцев считает, что Россия может успешно воевать долго. Другие говорят, что Россия уже на краю пропасти. Трудно сказать, что будет менять ситуацию лучшему. Но я думаю, мы должны оперировать на предположение, что наши действия могут быть успешными. Ничего не делать – это обеспечивать печальный результат.
На ваш взгляд, отказ администрации Трампа от поддержки Украины возможен? В Европе на этот счет испытывают серьезную тревогу, поскольку без американской поддержки в том или ином виде у европейцев, как говорят аналитики, будут проблемы даже с обеспечением деятельности европейского миротворческого контингента в Украине с поставками современных ракет Киеву.
К сожалению, да, если украинцы не ведут себя очень осторожно в отношении ему, потому что русская дезинформация в Америке создала такой климат невежества в Америке, что, несмотря на общую тенденцию в американской истории поддерживать слабых, ситуация может возникнуть, где люди готовы просто отдать Украину агрессору.
Дэвид, но все-таки не будем забывать, что большинство американцев на стороне Украины. На это, как и на нелюбовь американцев к Путину, указывают все опросы. На стороне Украины и большинство американских законодателей.
К сожалению, русская дезинформация много чего достигла. Количество тех, которые поддерживают Украину, уменьшается. Это группа, которая хочет наказать Украину или, по крайней мере, отказать от помощи, она становится более громкой. Это нападение на здравый смысл и этические нормы большинства людей.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Последник по неволе, президент Трамп и Украина. Моими сегодняшними собеседниками были политолог Раджан Минон и публицист Дэвид Саттер. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на мой подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».